компания «Даяна Мастер» совместно с Академией педагогических наук РСФСР при поддержке Организации Объединенных Наций и Североатлантического Альянса представляет популярный научно-познавательный клуб «Скрижали истории». В ролях профессор Дмитрий Заборин, доцент Сергей Катана, лаборант Татьяна Яблочкина, а также племена и народы, населявшие родную планету в разные эпохи. В создании принимали участие режиссер Валера, оператор Димон, светотехник Санек, продюсер Качар Анастасия, а также все остальные.
Профессор, вы помяли мой доспех.
Ничего страшного. Будьте добры, вытащите из меня меч. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут профессор Заборин, а вот это железное чучело рядом со мной, доцент Катана.
Но, как бы не так, я теперь тамплиер Катана, и сразу же после лекции отправляюсь в крестовый поход.
Спешу вас огорчить, молодой человек, к тому же все украдено до вас.
То есть как?
Крестовые походы начались еще в конце 11 века, в них участвовали рыцари, крупные феодалы, а затем, чтобы поддержать компанию и короли, началось все с пустяка. У римского папы Урбана II кто-то украл любимые тапочки. И он, конечно же, подумал на мусульман. Крылатых ракет-томагавк под рукой не было, и он обратился за помощью к толпе рыцарей, как раз совершенно случайно собравшихся на церковный собор.
Рыцари всегда слушались папу и, наскоро собравшись, отправились в далекую Палестину воевать сельджуков. А чтобы сельджуки их не засмеяли за папыны тапочки, рыцари обвинили их в захвате гроба Господня. Хотя смиренные мусульмане всего лишь приехали в Иерусалим на экскурсию.
Рыцари нашили на гимнастерке кресты и, пройдя торжественным маршем мимо папы, устремились на восток. Половина, понятное дело, погибла в пути. Ну, а остальные кинулись снимать лучшие номера в местных отелях.
Чтобы избежать разврата, был основан орден тамплиеров для защиты паломников, упрощения и расширения новообразованных государств. Для них был выбран устав и дарованы привилегии. Но случилась беда.
В 1187 году к тамплиерам подошел некто Салах ад-Дин и на их глазах ловко подбросил свой шелковый платок и разрубил его дамасской саблей.
Потные краснорожие рыцари долго махали мечами, пытаясь разрубить с одного маха свои байковые портянки, но потерпели сокрушительное поражение. За это их обвинили в ереси и после долгих и продолжительных пыток сожгли.
Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Александр Сергеевич Пушкин. Специально для клуба «Скрижали истории».
История эта сложна и запутанна. В то время как большинство устремилось на восток, кое-кто пошел на север, но не слоны.
Гораздо хуже. Это были меченосцы. Не те милые живородящие рыбки, которых вы иногда ловите на удочку в аквариуме, а братья Христова воинства, которым, ну, позарез нужно было в Прибалтику.
Самое плохое было в том, что подчинялись они уставу тамплиеров, вплоть до 28 стежков в подшиве, забыв при этом, что случилось с самими тамплиерами.
В результате, захватив Прибалтику, они по традиции двинули на восток, где их гостеприимно встретил новгородский князь Ярослав Всеволодович. Остатки гостеприимства им отдали литовцы из Ингалы, уже когда меченосцы возвращались из гостей домой. Ну, естественно, они помчались рассказывать обо всем Тевтонскому ордену. От такого обилия дружеских чувств просто потеряв голову.
Итак, всецело переносим внимание в болото Литвы, где на костях военнопленных строились рыцарские замки и филиалы Тевтонского ордена, Ливонского ордена.
Многие советовали тевтонцам строить замки не на костях, а на фундаменте, но рыцари были упрямы и продолжали свое дело. Одним из таких замков был Мариенбург, резиденция великого магистра.
Великим магистром становился тот, кто обыгрывал остальных в шахматы, поэтому его еще называли гроссмейстером.
Полноправные члены ордена
Ордена назывались братьями, а кроме них еще были и священники, и так называемые полубратья. Зачем они были нужны, точно неизвестно. Но точно известно, что с женщинами рыцарям было нельзя. Ну, дальше эту тему развивать не будем.
Жизнь у рыцарей была тяжелая. Поднявшись утром, они 7 раз читали «Отче наш», слушали проповедь и шли кушать овсянку со свининой.
Когда братья наедятся, их выгоняли на зарядку, заставляли биться на мечах и секирах, с криками кидаться на стены и разгибать подковы. Лошади очень страдали.
Когда рыцари падали от усталости, выходил великий маршал, и начиналась тренировка. Те, кто оставался в живых, шел обедать. Таким образом выращивались универсальные солдаты, которые умели только молиться и сражаться.
Главное было поймать момент, когда они молились, и истребить как можно больше, пока они не домолились и не начали сражаться. Потеряв половину воинов, рыцари бросили это гиблое дело и уже только сражались. И, как всегда, захватив земли от Вислы до Нарвы, устремились на восток,
где их опять гостеприимно встретил Александр Невский и в 1242 году устроил ледовое побоище специально для немецких друзей.
Передовой опыт был внедрен и литовскими друзьями, но только через 170 лет, а именно в 1410 году, в Грюнвальдской битве, где объединенное польско-литовско-русское войско уничтожило буквально всю орденскую верхушку во главе с Ульрихом фон Юнгенгеном. Да, гроссмейстера могли бы и оставить.
После этого Тевтонский орден впал в ничтожество и признал вассальную зависимость от польского короля. Но об этом в следующих лекциях нашего клуба «Скрижали истории».
Клуб «Скрижали истории» благодарит радио «Даяна Мастер» за предоставленные 10 минут эфира.
И Папу Римского, который приложил немало усилий, чтобы не слушать нашу передачу, а мог бы поблагодарить своих спонсоров.
Если бы таковые были.
you now as I die. I pledge you my sword, and to no man I kneel.